слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня четверг, 27 июля. Прошу прощения, сегодня пятница, 27 июля. И вот главные темы первого часа нашего эфира. В Москве прошел митинг оппозиции с требованием освободить арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Высокопоставленные чиновники из стран бывшего Советского Союза покупают недвижимость или основывают компании в Чехии. В Калужской области открывается фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». А наш сегодняшний разговор с радиослушателями будет связан с намеченным на сегодня официальным открытием Олимпийских игр в Лондоне. Поговорим о том, за какими соревнованиями на Олимпиаде 2012 вы намерены следить. Итак, в Лондоне сегодня стартуют летние Олимпийские игры, которые продлятся до 12 августа. Лондон – единственный город в истории, которому трижды выпала честь принимать Олимпиаду – в 1908, 1948 и в нынешнем 2012 году. В преддверии открытия Олимпийских игр аналитический центр Юрия Левады провел среди жителей России опрос. В среднем телевизионные трансляции соревнований собираются смотреть 20% респондентов. При этом такому занятию больше всего времени готовы уделить обеспеченные люди. Каждый четвертый. Среди малообеспеченных к завзятым болельщикам причислили себя всего 11%. Ну а для нас это стало поводом поговорить о том, за какими соревнованиями на Олимпийских играх в Лондоне намерены следить вы, уважаемые слушатели Радио Свобода. Ответить на этот вопрос можно, прислав нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Присылайте также сообщение на наш московский пейджер номер 660-1046 абоненту Радио Свобода. Работает также электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну и телефон прямого эфира, который заработает приблизительно через 20 минут, 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и также вы можете принять участие в дискуссии на эту тему на сайте Радио Свобода в интернете по адресу www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». За какими соревнованиями на Олимпийских играх в Лондоне вы намерены следить? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители города Ульяновск, корреспонденту Радио Свобода Сергею Гогину.
Бегом самое интересное, что есть. Ну, потому что мне двоюродный брат занимается этим. Ну, я считаю, это самый честный, как бы самый такой вид спорта, на который нужно больше всего готовиться и тренировать свое тело.
Я плавание хочу посмотреть, потому что я плавать не умею. Да, но хочу посмотреть, да. Мне нравится, как они плавают.
Вы думаете, можно научиться плавать, глядя, как это делают другие?
Нет, почему? Я учусь. Я хожу в бассейн иногда, учусь плавать.
Футбол, баскетбол. Ну, сам занимаюсь этим видом спорта. Игра с мячом. Самый распространенный и самый интересный вид спорта.
Я бы за легкой атлетикой последила. Ну, за бегом, с препятствиями. Еще плавание и мои любимые прыжки в воду. Я забыла про них совсем. Красивые мужчины, красиво прыгают, красиво двигаются, красиво выходят в воду. Очень красивый вид спорта. Вообще, мне кажется, очень такой, очень интеллектуальный еще.
За теннисом Мария Шарапова. Ну, я знаю, что у нас в стрелковом спорте очень хороший шанс, поэтому будем еще следить за стрелковым спортом мужским, настоящим.
Бег, 100 метров, спринт. Самые быстрые люди на планете. Тоже очень интересно.
Вам нравится узнать, кто победит или сам процесс?
И процесс, и кто победит, конечно.
И вообще болеем за Россию?
Ни за какими, потому что нет телевизора. А если бы следил, то за боевыми искусствами.
Почему нет телевизора?
Потому что телевизор – это зло.
Плавание, прыжки в воду. Красиво. Синхронное плавание – очень красивый вид спорта. И прыжки в воду люблю. Нравится плавание. Я сама плаваю здесь у нас в бассейне всю зиму.
Хоккей. А, летний будет. Больше как-то не особо что интересует.
За нашими советскими. Волейбол, но еще велосипедный. Ну, у меня дети занимались волейболом. Дальше пошли, учителями стали. А велосипедный? Сама люблю ездить на велосипеде, хоть и в возрасте.
За всеми. За свою страну будем болеть.
Будете смотреть все подряд?
Да, по возможности.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, за какими соревнованиями на Олимпийских играх в Лондоне вы намерены следить. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Отвлечемся от спорта и перейдем к политическим событиям. В Москве в Новопушкинском сквере в четверг прошел митинг оппозиции с требованием освободить арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая и прекратить их уголовное преследование. Подобные акции были организованы и в других городах России. На московском митинге был задержан один человек. В ходе досмотра при проходе через рамку металлодетектора у него обнаружили нож и сигнальные ракеты. Об этом сообщает МВД Москвы. По разным оценкам, в Новопушкинском сквере вчера собрались собрались от 800 до 3000 человек. На митинге присутствовала корреспондент «Радио Свободы» Елена Власенко. Сейчас она на связи. Елена, доброе утро. А на ваш взгляд, какое количество человек собралось вчера на Новопушкинском сквере?
Доброе утро. Ну, да, это довольно сложно оценить, поскольку у нас не было возможности, как у всех остальных, впрочем, посмотреть на митинг с высока, с высоты птичьего полета, но действительно самая распространенная оценка — это до 3000 человек, хотя некоторые утверждают, что в какой-то момент количество участников мероприятия достигало и 5000 человек, просто за счет того, что многие люди следили за митингом за его границами, образовав кольцо вокруг Новопушкинского сквера.
Елена, расскажите, какие, может быть, выступления вам особенно запомнились, и вообще, насколько какая атмосфера царила на этом митинге?
Атмосфера напоминала атмосферу лагерей «Окупай», которые были устроены оппозиционными активистами после инаугурации Владимира Путина в знак протеста против его возвращения в Кремль. Дело в том, что среди выступающих почти не было так называемых медийных раскрученных оппозиционеров, вип-персон среди них. Этот митинг был организован, по сути, людьми новыми из движения «Окупай Россию», и его ведущая Изабель Макоева вместе со своими соратниками еще во времена лагерей «Окупай» не позволяла Илье Яшину, Борису Немцову и другим популярным оппозиционерам использовать свое положение, своего рода административный ресурс и выступать, например, перед участниками народных гуляний вне очереди. И действительно, мы вчера видели там и Бориса Немцова, и других оппозиционеров в толпе, им не было предоставлено слово, за исключением Сергея Удальцова, что многих, кстати, удивило, потому что это не совпадало с концепцией митинга, на котором выступали обычные люди.
Как вы полагаете, с чем обосновано вот такая вот, такое нежелание присутствия медийных персон в качестве участников, в качестве выступающих?
Люди, которые участвовали в организации митинга и в организации народных ассамблей во время лагеря «Окупай», они настаивают на том, что российский протест против возвращения Владимира Путина в Кремль за честные выборы – это протест без лидера, который объединяет всех. И они очень хорошо используют теоретические знания о самоорганизации, и вообще среди них много тех, кто сочувствует анархистам, и поэтому они подчеркивают своим поведением, что люди, как Немцов и Навальный, или Яшин, они не должны пытаться возглавить то, что, по мнению организаторов вчерашнего митинга, совершается и происходит не благодаря Немцову и Навальному.
Спасибо, Елена. Елена Власенко, корреспондент «Радио Свобода», о вчерашнем митинге оппозиции с требованием освободить арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Кемеровской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели трех горняков на шахте «Зименка». В Тверском суде Москвы сегодня пройдут предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывшего замначальника СИЗО «Бутырка» Дмитрия Кратова. Он подозревается в причастности к смерти юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. На 15 суток арестована активистка женского движения «Фемин» Яна Жданова за акцию против патриарха Московского и всея Руси Кирилла в украинском аэропорту Борисполь. Вы слушаете программу «Время свободы». Следующий выпуск новостей на наших волнах через четверть часа, но официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 62 копейки, евро 39 рублей 63 копейки. Сегодня в 10 часов утра на волнах «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Удастся ли освободить обвиняемых в майских беспорядках на Болотной площади? Об этом рассуждают философ Игорь Чубайс, а также активисты протестного движения Михаил Шнейдер и Алексей Сахнин. Ведет программу Владимир Карамурза. Не пропустите «Грани времени» в 10 часов утра на волнах «Радио Свобода». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Многие действующие бывшие высокопоставленные чиновники из стран бывшего Советского Союза покупают недвижимость или основывают компании в Чехии. Самым известным примером после публикации в блоге основателя проекта «Распил» Алексея Навального стала компания, основанная главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Однако не только его имя можно найти в реестре действующих в Чехии предпринимателей, занимающих высокие посты в России. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин начал вести предпринимательскую деятельность в Чехии 1 марта 2000 года. Три года до 8 июля 2003 он являлся директором общества с ограниченной ответственностью «Ло Богемия СРО». В это время он возглавлял управление Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу. Владельцем компании он оставался до 22 июля 2008 года, в это время уже находясь на посту главы Следственного комитета России. Вместе с ним в списке владельцев значилась и его нынешняя супруга Ольга Александрова. Компания «Ло Богемия» три раза меняла юридический адрес. Сначала она была зарегистрирована в небольшом городке Кладно у Праги по адресу места жительства Бастрыкина в Чехии, а позже в деревеньке Тухомежице и, наконец, по адресу, указанному в блоге основателем проекта «Распил» Алексеем Навальным, Прага 8, Троя, улица Гнездинска. По этому адресу фирма зарегистрирована до сих пор. Ее владельцем в настоящий момент является Наталья Бастрыкина, а директором – Игорь Шутенко. Уставной капитал – 100 тысяч крон, приблизительно 5 тысяч долларов. В многоквартирном доме в пражском районе Троя, как утверждают чешские русскоязычные СМИ, Бастрыкиным предположительно в 2005 году была приобретена квартира площадью 42 квадратных метра. Этой недвижимостью, судя по доступным документам, сейчас пользуется Наталья Бастрыкина. После того, как в 2003 году Александр Бастрыкин перестал быть директором «Ло Богемия», компанию возглавил Игорь Шутенко, проживающий в Праге по соседству с Бастрыкиной, на той же улице Гнездинска. Только номер дома другой. Его однофамилец или вероятный родственник Георгий Шутенко ныне владеет обществом с ограниченной ответственностью Фонд свободного современного русского искусства, которое также, как и компания «Ло Богемия», находится на улице Гнездинска. Такое совпадение можно объяснить не только знакомством всех упомянутых предпринимателей, но и вероятностью, что владельцы оформляли документы на открытие своей компании при помощи фирмы-посредника. Об этом косвенно свидетельствуют и документы, опубликованные в блоге Алексеем Навальным, доверенность Александра Бастрыкина, в которую он передает права на переоформление собственности компании «Ло Богемия» гражданину Чехии Вацлаву Слуке. С ним побеседовала моя коллега Анастасия Кириленко.
Вы в 2008 году представляли ли интересы Александра Ивановича Бастрыкина?
У меня клиентов много, проходит около 500 в год. Иногда новые, иногда старше. Что-то мне помнится, но точно не помню. Это уже давно, несколько лет. Когда встретились, по какому делу, тем более в каком году. «Ло Богемия». Что-то помнится, «Ло Богемия». Да, фирма. Это есть мой клиент, да. Я точно помню. Я вам ничего не должен говорить. А почему вы спрашиваете?
Адвокат Павел Ивлев в интервью «Радио Свобода» рассказал, что закон о госслужбе запрещает высокопоставленным чиновникам заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью.
Запрещено заниматься коммерческой деятельностью, любым бизнесом. В данном случае, скорее всего, этот бизнес создан исключительно для того, чтобы приобрести какую-то чешскую недвижимость и на этом основании получить вид на жительство. То есть это определенная инициатива чешского государства. Они таким образом привлекают к себе на жительство состоятельных людей. Если он был еще и директором этой компании, директор по должности, как вы понимаете, ведет хозяйственную деятельность, соответственно, господину Бастрыкину будет очень тяжело в данной ситуации отбиваться от такого, в общем-то, достаточно существенного прямого доказательства его вовлеченности непосредственно в бизнес.
Говорил адвокат Павел Ивлев. Информация о предпринимательской деятельности главы Следственного комитета России ранее публиковалась не только российскими, но и пражскими русскоязычными СМИ. Газета «Пражский телеграф» в 2010 году провела собственное расследование. В опубликованной статье, в частности, говорится, цитирую, «Обретя статус государственного служащего в июле 2001 года, Бастрыкин был обязан незамедлительно сложить с себя полномочия директора компании и выйти из состава учредителей». Конец цитаты. Автор этой публикации, шеф-редактор газеты «Пражский телеграф» Наталья Судленкова рассказала о других высокопоставленных чиновниках, владевших или владеющих компаниями или недвижимостью в Чехии.
Чехия Чехия стала довольно привлекательной страной для многих представителей как российской государственной власти, так и для бывших государственных чиновников и беглых, и вплоть до того, что здесь есть отдельный дом, в котором живут бывшие руководители, родственники бывших руководителей крупных предприятий Урала. Вот, к примеру, топ-менеджеры компании «Уралсеврогаз» и межрегиональной распределительной сетевой компании «Урала». Там же живет бывший директор Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов Николай Тимофеев. Самое интересное, что против Тимофеева ведется и в Чехии судебное разбирательство, потому что ему бывшие его компаньоны предъявили претензии в размере почти 600 тысяч евро. Они считают, что обманным путем выманил у них кредит. Непосредственно «Пражский телеграф» обнаружил и в сотрудничестве с нашими уральскими коллегами довел до конца. Это история бизнеса Александра Петрова, который являлся заместителем председателя правительства Свердловской области. И то есть буквально перед своим назначением он был генеральным директором группы компании «Релтек». В Чехии Александр Петров владел 43% акций компании «РТ». А эта компания, в свою очередь, являлась владельцем крупного предприятия «Роботерм», которое занимается выпуском оборудования для автомастерских, заправок и так далее. Даже в своей декларации, которую Петров подавал в Свердловской области, не были упомянуты те доли, которыми он владел в Чехии, а там, в общем, суммы, как минимум, речь идет о суммах 400-500 тысяч евро.
По словам Натальи Судленковой, в разное время долями в предприятиях и целыми фирмами в Чехии владели бывший мэр Саратова Юрий Аксененко и депутат Воронежской областной думы Анатолий Чекменов. Этот список, возможно, длиннее, однако многие российские высокопоставленные чиновники владеют чешскими фирмами не напрямую, а через другие компании или через доверенных лиц. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Комитет Палаты представителей согласен с отменой поправки Джексона Веника. Митт Ромни представляет себя миру. Стрельба в Колорадо и дискуссии о доступности оружия. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ключевой комитет Палаты представителей одобрил в четверг законопроект об установлении нормальных торговых отношений с Россией. Этим законопроектом предусматривается отмена поправки Джексона Веника. Правда, небольшие расхождения этого законопроекта с версией, одобренной Сенатским комитетом, могут стать причиной переноса окончательного голосования, которое было запланировано на начало августа. Рассказывает Евгений Арунов.
Комитет бюджетной росписи Палаты представителей одобрил законопроект о нормализации торговых отношений с Россией и об отмене поправки Джексона Веника. Голосуя за этот законопроект, мы не жертвуем ни одним из действующих ныне тарифов, а только обретаем доступ к важному рынку и получаем инструмент контроля за соблюдением прав наших экспортеров в России, сказал председатель Комитета бюджетной росписи Дэвид Кемп. Было бы верхом безответственности позволить иностранным конкурентам иметь больше преференций в России, чем имеют американские фирмы. Мы не должны этого допускать, заявил Билл Лейн, представитель компании Caterpillar, крупнейшего производителя сельскохозяйственной и строительной техники. На прошлой неделе сенаторы, члены финансового комитета, единогласно одобрили законопроект о нормализации торговых связей с Россией. Аналитик Института American Enterprise Даниэль Вайдич. Что касается, собственно, нормализации торговых отношений, то трудностей с согласованием версии Палаты представителей Сената не предвидится. Однако ни для кого не секрет, что законопроект о торговле будет голосоваться в связке с Биллем Магнитского. А тут разница между вариантами закона, утвержденными нижней и верхней палатами, достаточно заметная. И неясно, учитывая сложности парламентских процедур, внесение всевозможных поправок и так далее, что парламентарии уложатся в остающиеся до каникул неделю. Сенатская версия Билля Магнитского предусматривает введение визовых санкций и арест американских активов нарушителей прав человека из любой страны, в то время как версия Палаты представителей охватывает лишь таких нарушителей в России. Кроме того, сенаторы, в отличие от депутатов Нижней Палаты, предоставили большие полномочия Государственному департаменту и в отборе лиц, заносимых в список штрафников, и вправе не разглашать имена попадающих в этот перечень иностранных чиновников, исходя из соображений государственной важности. Как указал видный сенатор Джон Маккейн, если Билль Магнитского при согласовании обеих его версий будет чрезмерно выхолощен в угоду Белому дому, он откажется и далее поддерживать его. А утратой поддержки Маккейна от законопроекта отвернутся и многие другие члены республиканской фракции Сената. В этом случае поправка Джексона-Вяника не будет отменена, и американо-российские торговые отношения не войдут в нормальное русло. Объем американского экспорта в Россию составляет в настоящее время около 10 миллиардов долларов в год. В течение ближайших 5 лет, согласно прогнозам, он должен удвоиться, если, конечно, законопроект о нормализации будет принят.
Это был Евгений Аронов. Республиканский кандидат в президенты Митт Ромни перенес акцент своей предвыборной кампании на внешнюю политику. Он отправился в первое международное турне в роли ведущего оппонента Барака Обамы. Рассказывает Алан Давыдов.
Митт Ромни начал большую зарубежную поездку по маршруту Великобритания, Польша, Израиль. Перед началом этого турне Ромни и президент Обама выступили с предвыборными речами, в которых формулировали свои внешнеполитические тезисы и критиковали взгляды соперника. В частности, Ромни упрекает Обаму за то, что он называет заискиванием перед врагами и неподобающим отношением к проверенным международным союзникам. Прокомментировать зарубежное турне Митта Ромни я попросил профессора Университета штата Мичиган Уильяма Аллена. Во-первых, Ромни пытается утвердить образ следующего в международных делах политика. Он поступает, как и все кандидаты в президенты. Активно ездил за рубеж в 2008 году и Барак Обама, не имевший тогда внешнеполитического опыта. Во-вторых, о многом говорит сам маршрут поездки, призванный оттенить контраст между внешнеполитическим курсом, который намерен проводить Ромни, и курсом, проводимым до сих пор Обамой. Ромни стремится продемонстрировать намерение укрепить союз с Лондоном и Варшавой, учитывая недавний конфуз с утечкой информации об американо-британском разведывательном сотрудничестве и разочарование поляков тем, что администрация Обамы свернула первоначальные планы размещения в их стране объектов ПРО. В Израиле Ромни намерен заявить, что его администрация вновь будет рассматривать эту страну как ближайшего союзника, а не объект критики со стороны Белого дома. Демонстрируя свои внешнеполитические расхождения с президентом Обамой, Ромни прежде всего апеллирует к внутренней аудитории в США. Почему именно сейчас Митт Ромни решил переключиться с критики экономического курса Обамы на демонстративные внешнеполитические жесты? Прежде всего, Ромни во многом идентифицируется как глава оргкомитета зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Своим присутствием на открытии Олимпийских игр в Лондоне в пятницу он рассчитывает укрепить свой позитивный имидж перед американскими избирателями. Во-вторых, ему необходимо показать себя в роли сильного, уверенного лидера на фоне ожидаемой позднее в этом году драматической развязки в Сирии, общего повышения напряженности на Ближнем Востоке, а может и каких-то событий, связанных с ядерной программой Ирана. Но «Нью-Йорк Таймс» считает, что Ромни будет очень непросто убедить американцев в том, что он тверже Барака Обамы. Как напоминает газета, Обама продолжает войну в Афганистане. Он организовал поддержку с воздуха ливийских повстанцев. Продолжает выступать за санкции против Ирана и Сирии. Осуществил удары с беспилотников по территории Йемена и Пакистана. И направил спецназовцев в Пакистан для ликвидации Усамы Бен Ладена.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Вот ее темы. Десятинная церковь в Киеве. Археологические открытия. Книга «Гетманы Украины». Интерпретация православной хоровой музыки в Америке. Это темы программы «Поверх барьеров. Российский час», которую ведет Марина Тимашева. Слушайте ее в 14 часов на волнах Радио Свобода. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. Мы вернемся и перейдем к центральной теме нашего эфира. Поговорим о том, какие соревнования вы будете смотреть на Олимпиаде 2012.
В Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ночь на пятницу неизвестными убит учитель медресе Саид Ахмед Иманов. Преступление совершено в селении Чалях Цунтинского района Дагестана. Четверо неизвестных в масках стреляли в Иманова из автоматического оружия. В Кемеровской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели 3 горняков на шахте «Зиминка». В Москве в четверг на митинге оппозиции в Новопушкинском сквере принята резолюция с требованием освободить арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая и прекратить их уголовное преследование. В Тверском суде Москвы сегодня пройдут предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывшего замначальника СИЗО «Бутырка» Дмитрия Кратова. Он подозревается в причастности к смерти юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Соединенные Штаты выражают обеспокоенность в связи с концентрацией сирийских правительственных войск вблизи города Алеппо. Государственный департамент заявляет, что, по его сведениям, к городу движутся танковые колонны. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу заявил в Афинах, что Греция должна выполнить взятые на себя обязательства по проведению экономических реформ, если желает остаться в еврозоне. Президент США Барак Обама сегодня подпишет законопроект об укреплении американо-израильского военного сотрудничества. Президент Кубы Рауль Кастро, выступая в Гаване на праздновании Дня революции, заявил о готовности сесть за стол переговоров с Соединенными Штатами. В Мексике правительственная комиссия по правам человека обнародовала факты о нападениях на журналистов. По данным комиссии, с 2000 года в Мексике произошли 126 нападений на журналистов или офисы различных СМИ. Только 24 из этих нападений стали предметом расследования, и только два расследования привели к наказанию виновных.
С наиболее важными новостями вас познакомил мой коллега Владимир Ведрашко. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 26 градусов по Цельсию. В Петербурге малооблачно. Температура воздуха до плюс 22 градусов сегодня днем. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И сейчас мы переходим к центральной теме нашего эфира. И теме разговора с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. В Лондоне сегодня стартуют летние Олимпийские игры, которые продлятся до 12 августа. Лондон – единственный город в истории, которому трижды выпала честь принимать Олимпийские игры – в 1908, в 1948 и в нынешнем 2012 году. Из Олимпийской столицы репортаж Натальи Голицыной.
30-е Олимпийские игры в британской столице привлекли сотни тысяч зрителей со всего мира. Делегации из 205 стран включают 10,5 тысяч спортсменов, которые выступят в 26 видах спорта. Зрителей ждет 302 захватывающих спортивных события. Подготовка к Олимпиаде началась сразу после того, как в 2005 году Лондон победил в соревновании за право принять летние Олимпийские игры 2012 года. Оргкомитет Лондонской Олимпиады возглавил бывший чемпион Московской Олимпиады 80-го года в беге на 1500 метров Себастьян Коу. В распоряжении Оргкомитета был внушительный бюджет в 17 миллиардов долларов, который позволил полностью подготовить Лондон к крупнейшему международному спортивному событию. Наибольших затрат потребовало не столько строительство новых спортивных арен, сколько решение транспортных проблем и проблемы безопасности игр. В Лондоне построены новые скоростные трассы, соединяющие Олимпийскую деревню с основными спортивными аренами. Разбит новый Олимпийский парк на 200 гектарах. Проведена подвесная канатная дорога через Темзу, способная перевозить 2500 пассажиров в час на высоте 50 метров. И теперь 80% спортсменов могут добираться до спортивных арен менее чем за 20 минут. Каждому зрителю, купившему билет на стадион, выдается бесплатный билет на любой общественный транспорт, который доставит его по назначению. Во время Олимпиады ее организаторам будут помогать 70 тысяч волонтеров, не получающих никакого вознаграждения. Особое внимание Оргкомитет Олимпиады уделил проблеме безопасности. На охрану более 100 олимпийских объектов было ассигновано 550 миллионов фунтов. Около 10 тысяч полицейских, 5 тысяч опытных охранников и 13 тысяч военнослужащих будут обеспечивать безопасность Олимпиады. Заместитель председателя Оргкомитета Лондонских Олимпийских игр Джонатан Эдвардс в интервью «Радио Свобода» назвал безопасность приоритетной задачей организаторов игр.
Безопасность – проблема номер один в нашей работе. Нам нужно обезопасить спортсменов, журналистов, зрителей, всех, кто окажется на спортивных аренах. Мы обязаны гарантировать их безопасность. Это приоритетная задача. Совместно с полицией и спецслужбами разработаны детальные планы обеспечения безопасности на Олимпийских играх. И мы уверены, что безопасность всех присутствующих на Лондонской Олимпиаде 2012 года будет обеспечена.
откроют Олимпиаду королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский. Во время телетрансляции церемонии открытия будет показан короткий фильм с участием Дэниела Крейга в роли британского агента 007 Джеймса Бонда. А в конце церемонии выступит Пол Маккартни со своим ансамблем. На открытии игр прозвучит композиция Дэнни Бойла «Острова чудес». По телевидению церемонию открытия будут наблюдать миллиарды зрителей во всем мире. В Великобритании она будет транслироваться на огромные телеэкраны, установленные на улицах 22 городов. По завершении церемонии открытия по всей стране пройдут уличные вечеринки в честь Олимпиады под названием «Открытая ночь», которую устраивают 15 тысяч муниципальных советов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
За какими соревнованиями на Олимпийских играх в Лондоне намерены следить вы? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свободы. Я напомню, номер для СМС-сообщения +7 903 743 2801. Сообщение можно прислать также на наш московский пейджер 6-0-10-46, абоненту Радио Свобода. Работает электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, ну и телефон прямого эфира, на который можно звонить уже сейчас 8-800-222-12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Я зачитаю некоторые сообщения, которые пришли к нам с ответом на этот вопрос. Не все потеряно, если в доме есть импортный спортивный канал. Интересно узнать, в каком направлении развивается мировой спорт, пишет Александр из Сызрани. Еще один слушатель пишет о том, что ему интересны прыжки в воду, поскольку спортсмены красиво падают. Ну, а большинство слушателей, которые ответили на наш вопрос, больше склонятся к тому, чтобы вообще не смотреть Олимпиаду. Ну, я зачитаю некоторые подобные сообщения. Нет особого желания следить за Лондонской Олимпиадой и смотреть, как так называемые спортсмены соревнуются не за победу своей страны, как это было в Советском Союзе, а за беспрецедентные гонорары, считает радиослушатель по имени Николай. Еще одно сообщение. И следить за Олимпиадой в Лондоне не буду, есть другие дела, к спорту за деньги не имею никакого интереса. Моей команды на этой Олимпиаде не будет. Послушаем звонок из Ростовской области. Доброе утро, Сергей. А будете ли вы следить за олимпийскими событиями и какой спорт интересует вас? К сожалению, сорвался у нас звонок, поэтому я зачитаю некоторые другие сообщения. Если бы был чиновником, смотрел бы дзюдо и восторженно рассказывал об этом на службе, иронизирует кто-то из наших слушателей. Вот Вячеслав из Нижнего Тагила считает, что смотреть Олимпиаду он не будет, поскольку там участвуют, по его мнению, русские преступники. Я напомню о том, что принять участие в этой дискуссии можно также на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Это его адрес в интернете. Ну, я зачитаю некоторые сообщения, которые пришли с ответом на этот вопрос на наш сайт. Дмитрий из Екатеринбурга пишет: «Честно говоря, ни за какими следить не буду. Олимпиада вообще не представляет для меня интереса. Кроме того, скептически отношусь к нынешней власти, а именно она ассоциируется у меня с Олимпиадой. Я не слишком верю в чистоту современного спорта. Мне интересно, сможет ли Россия занять пресловутое третье место, а пока я искренне желаю ей поражения ради самой же России, которая для меня больше, нежели Олимпиада». Еще одно сообщение с нашей страничке в интернете. Борис Павлович из Новочеркасска будет следить за тем, кто глупее всех на Олимпиаде выступит. Послушаем звонок из Москвы. Александр до нас дозвонился. Доброе утро. Будете ли вы следить за спортивными событиями и за какими?
Доброе утро. Я буду следить за спортивными событиями. За футболом буду следить, за легкой атлетикой, за стрельбой. Вот, хотя, честно говоря, в успех сборной России я не верю, учитывая все, что произошло за последние годы. Буду болеть за тех, у кого меньше всего шансов. По-моему, это справедливо.
А за кого именно?
Ну, за страны Латинской Америки, Африки.
Спасибо, ваше мнение понятно. Послушаем еще один звонок из Москвы. Муслим, доброе утро. А вы будете за какими-то спортивными соревнованиями наблюдать?
Доброе утро. Я считаю, что наши спортсмены обязаны победить, если наши будут там участвовать. Не за деньги они должны участвовать, а за страну, за Россию, показать всему миру, что у нас спорт в сегодняшний день лучше, чем при советской власти.
Спасибо, Муслим. Ваш ответ понятен. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода, за какими спортивными соревнованиями вы намерены следить на Олимпийских играх в Лондоне? Мы вернемся к обсуждению этой темы в следующем часе нашего эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синенский.
В России к 24 июля было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, почти 23 миллиона тонн зерна, примерно столько же, сколько на этот день в прошлом году, сообщило Министерство сельского хозяйства. Однако средняя урожайность зерновых пока на треть ниже прошлогодней и составляет 23,3 центнера с гектара. По прогнозу министерства, общий урожай зерновых в России составит в этом году от 80 до 85 миллионов тонн. Прошлогодний урожай превысил 94 миллиона тонн. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 17 по 23 июля не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Они остаются неизменными четвертую неделю подряд. Пошлина на экспорт нефти из России в августе снизится почти на 9% к уровню июльской ставки и составит 336,6 доллара за тонну, отмечается в постановлении правительства. Это 48% экспортной цены российской нефти «Юрлс» за период с 15 июня по 14 июля. По данным Министерства финансов, она превысила 95 долларов за баррель, составив таким образом 695 долларов за тонну. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило со стабильного до негативного прогноз по долгосрочным рейтингам 17 немецких банков. Двумя днями ранее это агентство снизило до такого же уровня прогноз суверенного кредитного рейтинга самой Германии, сохранив пока сам рейтинг на наивысшем по версии этого агентства уровне. Европейские финансовые рынки после повсеместного падения в первые дни этой недели на сообщениях о проблемных долгах регионов Испании растут два дня подряд. Поводом для разворота тренда на них, как полагают эксперты, стало заявление в среду руководителя Национального банка Австрии Эвальда Новотне, входящего и в совет управляющих Европейского центрального банка, о том, что ныне действующему в еврозоне антикризисному фонду можно было бы предоставить лицензию на право банковской деятельности. А в четверг рост на финансовых рынках Европы поддержало заявление председателя Европейского центрального банка Марио Драги. Выступая на инвестиционной конференции в Лондоне, он заявил, что банк готов принять любые доступные ему меры для поддержки евро. «И поверьте мне, этого будет достаточно», – убеждал он финансовые рынки. Основные фондовые индексы Европы повысились на 2,5%. Доходность испанских облигаций упала сразу на 0,5 процентного пункта, а курс евро к доллару вырос более чем на 1%.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синенский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Время рассказать о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели трех горняков на шахте «Зименка». В Москве в четверг на митинге оппозиции в Новопушкинском сквере принята резолюция с требованием освободить арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая и прекратить их уголовное преследование. В Тверском суде Москвы сегодня пройдут предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывшего замначальника СИЗО Бутырка Дмитрия Кратова, который подозревается в причастности к смерти юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. На 15 суток арестована активистка женского движения «Фемин» Яна Жданова за акцию против патриарха Московского и всея Руси Кирилла в украинском аэропорту Борисполь. Соединенные Штаты выражают обеспокоенность в связи с концентрацией сирийских правительственных войск вблизи города Алеппо. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил в Афинах, что Греция должна выполнить взятые на себя обязательства по проведению экономических реформ, если она желает остаться в еврозоне. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 62 копейки, евро 39 рублей 63 копейки.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается информационная программа «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. И сейчас ко мне в студии присоединилась моя коллега Мария Стройкова, которая сегодня читает свежие российские газеты и расскажет нам о том, какие публикации показались ей наиболее интересными. Мария, доброе утро, вам слово.
Доброе утро. Начну с «Московского комсомольца». Здесь интервью с Дмитрием Кратовым, врачом СИЗО Бутырки, который сегодня должен предстать как раз перед судом и дать свои показания по делу Магнитского. Статья называется, точнее, это интервью называется «Магнитского убил жуткий стресс». Московский комсомолец пишет о том, что именно Дмитрия Кратова следствие считает виновным в смерти юриста Сергея Магнитского, и, вероятно, ему одному теперь придется отвечать за всю систему. Почему Кратов не реагировал на жалобы теперь уже печально знаменитого заключенного или реагировал, задается вопросом МК, тогда почему Магнитскому с каждым днем становилось все хуже? Вот об этом говорит в интервью Дмитрий Кратов. Я как бы несколько цитат приведу из этого интервью. Дмитрий Кратов, во-первых, говорит о том, что скончался Магнитский от острой сердечной недостаточности, с отеком легкого и головного мозга. У него действительно был холецистит, как писали СМИ сразу после... Точнее, СМИ писали, что у него был панкреатит, у него был холецистит, но нет, не в этом суть. Он говорит, что как бы все-таки смерть наступила в результате сердечной недостаточности, а спровоцировать ее, в свою очередь, мог сильнейший стресс. И это подтвердили потом серьезные специалисты, говорит Кратов. У меня есть заключение завкафедры Московской медицинской академии имени Сеченова, академика Александра Шилова, где сказано, что причиной смерти стал сильный психоэмоциональный стресс на протяжении нескольких, двух-трех последних часов.
Предварительные слушания по делу Дмитрия Кратова сегодня пройдут в Московском Тверском суде. Это начало слушаний в 12 часов по Москве. И Радио Свобода будет следить сегодня за этим процессом. В частности, в программе «Свобода в полдень» планируется выход нашего корреспондента в прямой эфир. Так что следите вместе с нами за этими событиями.
Еще хотел бы добавить, мне кажется, здесь есть интервью, на самом деле, очень большое. Здесь есть такие вещи, о которых, может быть, раньше не было известно, по крайней мере, широкой аудитории. Вот, значит, на вопрос корреспондента, который говорит, что Магнитский утверждал, что писал несколько заявлений с требованием провести обследование и лечение. Кратов говорит, что те заявления, которые Магнитский писал в огромном количестве, по его мнению, были для Страсбургского суда. Он не отрицал, что в дальнейшем будет судиться с системой, он подшивал их себе и отправлял адвокату. Но мое имя и имя начальника учреждения жалоб от Магнитского при жизни не поступало. Потом они уже всплыли. Ну, Московский комсомолец говорит, что в распоряжении газеты таких заявлений около десятка, в том числе на имя начальника СИЗО от 9 августа, где Магнитский просит, чтобы в связи с ухудшением самочувствия его наконец осмотрел врач, было проведено обследование. Кратов все время повторяет о том, что на протяжении 4 месяцев, пока Магнитский находился в Бутырке, никаких оснований для какой-то экстренной госпитализации не было. Его состояние было все время удовлетворительно. Хотя он говорит о том, что все-таки Магнитский был 39 дней находился в больнице Бутырки. Ну и, в общем, никаких особых показаний, например, для операции, выявленных в результате этого нахождения в Бутырке, Магнитского не было. Напомню, что это интервью сегодня в газете «Московский комсомолец». К другим темам. Независимая газета сегодня выходит с центральной публикацией на тему российской судебной системы «Судьи с прокурорским акцентом», так называется эта статья, «Избирательность российского правосудия разрушает общество». Вчера МВД с гордостью сообщило, что удельный вес уголовных дел, направленных в суд следователями этого ведомства, превышает 95%. Есть основания полагать, что решения по этим делам будут вынесены в полном соответствии с обвинительным заключением, пишет независимая. В распоряжении издания есть данные о заполнении вакансий судейского корпуса страны. Как выяснилось, судьями становятся в подавляющем большинстве работники судов, прокуроры и следователи. Бывших адвокатов в судах менее 1%. Возможно, именно поэтому жесткие приговоры получают главным образом удачливые бизнесмены, а неоправданно мягкие – чиновники Газнокрада и даже матерые уголовники. И газета пишет, что эксперты видят причины пробуксовки отечественного правосудия в национальных особенностях российской Фемиды. У нее лицо хоть и женское, но вполне чиновничье правоохранительное. Безусловно, одна из центральных тем в газетах – это 30-е Олимпийские игры, стартующие сегодня вечером в Лондоне. «Коммерсант» пишет, 3-е будет не лишним. Россия начинает борьбу за олимпийские медали. В Лондоне сегодня открываются 30-е летние Олимпийские игры. Для российского спорта они представляются шансом убедить в том, что траектория, по которой российский спорт двигался в последние годы, по крайней мере, перестала быть траекторией постоянного падения. Газета «Московские новости» выходит, газета «Московский комсомольцы», извините, выходит с заголовком на первой полосе «Маша, Олимпиада наша», напоминает, что знаменосцем нашей сборной на официальной церемонии открытия игр будет теннисистка Мария Шарапова. Ну, а «Коммерсант» добавляет, что лондонская Олимпиада пройдет спустя два с половиной года спустя после Олимпиады в Ванкувере, которая принесла сборной России всего 3 золотые награды и позорное 11 место в медальном зачете. Но если считать Олимпийские игры градусником общего состояния спортивной сферы, то летние игры в этом смысле гораздо более надежный градусник, чем зимний. Дело в том, что число стоящих на кону наград шире в 3,5 раза, а роль фактора случайности, из-за которого зимой, не добрав из-за обстоятельств 2-3 золота, можно отдать сразу несколько позиций, снижается до минимума, пишет «Коммерсант».
Спасибо, Мария. Я напомню, что Лондонская Олимпиада сегодня и центральная тема нашего эфира. Сегодня мы разговариваем со слушателями о том, за какими олимпийскими видами спорта они будут следить и вообще будут ли следить. И мы к этой теме еще вернемся в следующем части нашего эфира. Ну, а в завершение этого часа немножко новостей культуры. В Калужской области сегодня в деревне Никола-Ленивец открывается фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». Уже в 7-й раз на бывших колхозных угодьях архитекторы и художники из разных стран разместят свои произведения. Посмотреть на них с каждым годом приезжает все больше ценителей современного искусства. С подробностями об этом корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
На «Архстоянии» автором, а это большей частью архитектурное и ландшафтное бюро, есть где разгуляться. Арт-объекты размещаются на площади 120 гектаров. С самого начала придуманный художником Николаем Полисским фестиваль, даром что проводится вдалеке от крупных населенных пунктов, привлек всеобщее внимание. Это действительно творческая лаборатория, где реализуются самые дерзкие идеи. Слово пиар-директору «Архстояния» Инне Прилежаевой.
Фестиваль осознал себя в пространстве парка. 3 года назад с французскими ландшафтными архитекторами мы стали делать парк, где расположено более 30 объектов искусства и современной архитектуры.
Никола-Ленивец – это деревня. Парки в нашем традиционном представлении должны находиться внутри больших городов. То есть это вот территория, контрастирующая с урбанистической застройкой. Почему то, что находится в Никола-Ленивце, вы называете парком?
Это очень хороший вопрос. Действительно, парк – это скорее порождение такой урбанистической культуры. Причем, что такое территория Никола-Ленивца и окрестности? Мы ведь не зря говорим окрестности. Потому что сам Никола-Ленивец – это маленькая деревня, в общем, на 6 домов, где живут художники. Вокруг есть территории национального парка, и Николай Полисский именно на этих территориях впервые начал создавать свои монументальные объекты искусства.
Не все, наверное, знают и могут подумать, что монументальный объект – это что-нибудь такое из гранита и бронзы. Отнюдь.
Нет. А это как раз масштабные объекты из природных возобновляемых материалов. Из орешника, из дров, из сена. А первая акция, так она и вовсе была сделана из снега. Акция «Тысяча снеговиков», которую Николай Полисский построил с местными жителями в день великого стояния на реке Угра. А как известно, именно это стояние было переломным в эпохе татаро-монгольского ига.
Вот теперь понятно название фестиваля «Архстояние». То есть здесь и память об историческом событии в части слова «стояние», ну а «арх», понятно, относит наше внимание к художникам.
К художникам и к некоторым, я бы сказала так, современным, актуальным практикам в области архитектуры, искусства. И, конечно, для нас важна связь в прошлом. И вот теперь я приближаюсь, наверное, к ответу на ваш вопрос, а что же это такое за парк? Дело в том, что у этой территории есть не только древняя история, история современная, связанная с художниками, но еще история агрокультурная. И когда французы в 2009 году из высшей школы ландшафтного искусства, да, Версальской, приехали к нам, они сказали: ребята, ну, вообще-то вот этот ваш агрокультурный ландшафт располагает к тому, чтобы вот мы здесь начали делать агрокультурный парк. С одной стороны, мы используем поля, которые начинают уже зарастать сорным лесом, а с другой стороны, мы используем при планировке территории историю агрокультурных действий, а с третьей стороны, в этом пространстве уже где-то есть искусство, оно неявное. Наш посетитель, попадая в это место, становится активным участником фестиваля, потому что, чтобы найти объект искусства, нужно не один час, иной раз пройти по территории, по разным ландшафтным комнатам, просекам, и вдруг на границе, например, леса и поля увидеть большую арку Бернаскони, это вот объект этого года, которая вот знаменует собой вот эти переходные ландшафтные состояния. В городском парке довольно высокая плотность такого культурного содержания. Да, человек, приходя в городской парк, точно понимает, что есть зона развлечений. Но вот сейчас новая концепция парка Горького нам показывает, что парк – это не только развлечение. А вот попадая к нам, человек из города испытывает состояние даже иной раз растерянности, потому что действительно нужно около 7 часов пешей прогулки для того, чтобы обойти все пространство парка. Нам нужно находить это искусство, оно неявное. А дальше, почему этот фестиваль отличается от прошлого? Да потому что мы предлагаем новые маршруты, сценарии проживания этого ландшафта. Так, например, французские архитекторы простроили свой сценарий путешествия по парку, в процессе которого ты узнаешь что-то о растениях, о многообразии трав, о самых старых деревьях, которые до сих пор остались на территории. Или, например, есть детский маршрут, который создавали Наталья Капелянская и компания, группа «Музейные решения». Детский маршрут рассказывает им, что же такое современное искусство. Есть кураторский маршрут. Собственно, Антон Кочуркин, куратор фестиваля, предлагает посмотреть на парк как пространство впечатлений. Путешествие по этому парку открывает нам разные состояния и переживания. Где-то печаль, где-то волнение, где-то даже легкую эротику ландшафта. То есть мы в этом году предлагаем посетителям не просто объекты, но маршруты.
Сообщает Инна Прилежаева. Фестиваль в Никола-Ленивце рассчитан всего на 3 дня. Он завершится 29 июля. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Информационная программа «Время свободы» продолжится после коротких сообщений и выпуска новостей. Мы вернемся в 9 часов 7 минут. И первая тема нашей программы будет связана с лесными пожарами в Сибири. На территории Сибирского федерального округа площадь лесных пожаров сейчас составляет около 13 тысяч гектаров. По данным окружного департамента лесного хозяйства, будет в нашем эфире будет подробный репортаж из Красноярского края на эту тему. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Ксения Собчак, бесприданница.
Комментарии экспертов.
Юрист Владимир Гладышев о российских выплатах инвесторам ЮКОСа.
В блогах Свободы.
Ярослав Шимов. Дело Пусирает, как жертвоприношение.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.